Глава 7. Хотя на дверной табличке значилось «Рэнквист», «Рэнквист» и «Фитцджеральд», оба Рэнквиста давно отправились к праотцам. А вот Саймон Фитцджеральд и в свои 76 оставался мотором команды, состоящей из 60 адвокатов. Худой как спичка, с гривой седых волос и походкой профессионального военного, Фитцджеральд в данный момент нервно вышагивал по кабинету. Остановившись перед секретарем, он обратился к ней. «Когда позвонил мистер Стэнфорд, он не собирался дать мне какое-то срочное поручение?»
«Нет, сэр. Он лишь сказал, что ждет вас у себя в понедельник, в 9 утра, с экземпляром завещания и нотариусом».
«Благодарю вас. Пригласите ко мне мистера Слоуна». Стив Слоун считался в конторе самым перспективным адвокатом. Лет 40 с небольшим, выпускник Гарвардской юридической школы, высокий, стройный блондин с ярко-синими проницательными глазами. Слоун уверенно шел к креслу главы фирмы. Собственно, Саймон Фитцджеральд и сам выбрал его в качестве своего преемника. «Будь у меня сын, — думал он, — я бы хотел, чтобы он во всем походил на Слоуна».
«Вы же должны ловить лосося на Ньюфаундленде». На лице вошедшего Слоуна читалось недоумение.
«Ситуация изменилась. Присядь, Стив. У нас возникли проблемы».
Стив вздохнул. «По-моему, это не новость.
Речь идет о Гарри Стэнфорде».
Гарри Стэнфорд был их самым значительным клиентом. Дюжина других юридических фирм вела дела различных компаний и корпораций, входящих в Стэнфорд Энтерпрайзес, но только Рэнквист, Рэнквист и Фитцджеральд занимались его личными делами. Кроме самого Фитцджеральда, никто из адвокатов никогда не встречался с Гарри Стэнфордом, но он уже давно стал для них легендарной личностью.
«И что теперь учудил Стэнфорд?» — спросил Слоун.
«Умер».
Глаза Слоуна удивленно расширились.
«Что?»
«Я только что получил факс от корсиканской полиции. Вчера ночью Стэнфорд упал за борт собственной яхты и утонул».
«Мой бог».
«Мне известно, что ты никогда с ним не встречался, но я представлял его интересы больше 30 лет. Человек он был сложный».
Фитцджеральд откинулся на спинку кресла, вспоминая прошлое.
«Существовали два Гарри Стэнфорда. Один для публики, который умел потрясти денежное дерево, а второй — отъявленный сукин сын, обожавший уничтожать людей. Он мог очаровать человека, а мог наброситься словно кобра. Его отличало раздвоение личности. В нем как бы сочетались и заклинатель змеи, и сама змея».
«Фантастика».
«Я пришел сюда 30 лет тому назад, вернее, 31. Тогда интересы Стэнфорда представлял сам старик Рэнквист. Тебе известно, когда используется фраза «больше, чем жизнь»? Так вот, Гарри Стэнфорд действительно был больше, чем жизнь. Если бы он не существовал, тебе бы даже не удалось представить себе, что на свете может быть такой человек. Колосс, неисчерпаемая энергия и безграничное честолюбие. Он активно занимался спортом, в колледже боксировал, играл в поло. Даже в молодости вытворял что-то невероятное. Из моих знакомых, а круг их, как ты знаешь, очень широк, он единственный понятия не имел, что такое сострадание. Инстинктами мог потягаться со стервятником, таким он был злобным и мстительным. Стэнфорд обожал приводить своих конкурентов к банкротству. Ходили слухи, что на его совести не одно самоубийство.
«Вы нарисовали образ чудовища».
«С одной стороны, да. А с другой, он основал дом сирот на Новой Гвинее и больницу в Бомбее. Тратил миллионы на благотворительность. Разумеется, анонимно. Никто не знал, чего ждать от него в следующий момент».
«Ах, как он разбогател?»
«Ты помнишь мифы Древней Греции?»
«Смутно».
«Знаешь историю Эдипа?»
Стив кивнул.
«Он убил отца, чтобы жениться на матери».
«Совершенно верно. Гарри Стэнфорд пошел примерно тем же путем. Только он убил отца, чтобы получить голосующие акции матери».
Стив воззрился на него. «Как-как?» Фицджеральд наклонился вперед.
Началась эта история в 30-е годы. Отец Гарри хозяйничал в небольшом продуктовом магазине в Бостоне. Дела шли настолько хорошо, что он открыл второй магазин, потом третий, четвертый. Получилась сеть продовольственных магазинов. Когда Гарри окончил колледж, отец сделал его своим партнером и ввел в совет директоров. Как я упоминал, честолюбие Гарри не знало границ. Он мыслил по-крупному. Вместо того, чтобы покупать мясо на мясоперерабатывающих заводах, он собирался завести своих коров и свиней. Он хотел приобрести землю и выращивать собственные овощи, самим изготовлять консервы. Отец с ним не соглашался, они часто спорили. Потом Гарри пришла в голову самая блестящая идея. Он сказал отцу, что компания должна построить сеть супермаркетов, в которых будет продаваться все, от автомобилей и мебели до страховых полисов, причем со скидкой для членов клуба покупателей. С них Гарри намеревался взимать ежегодный взнос. Отец Гарри решил, что его сын спятил и отверг идею. Но Гарри не отказался от задуманного. Он пришел к выводу, что от старика пора избавляться, и убедил отца отправиться отдохнуть. Причем надолго. А пока отец отсутствовал, начал обхаживать совет директоров. Коммивояжер он был блестящий и сумел подать свою идею в лучшем виде. Убедил тетю и дядю голосовать за него. Очаровал других директоров. Приглашал их на ланч, с одним ездил на охоту на лис, с другим играл в гольф. Оттрахал жену третьего, который во всем ее слушался. Но значительная часть голосующих акций находилась у матери, и по существу ее слово становилось решающим. Гарри уговорил мать отдать ему эти акции и голосовать против мужа.
Невероятно.
Когда отец Гарри вернулся, он узнал, что семья выперла его из компании.
«Мой бог!»
«Это еще не все. Гарри не успокоился на достигнутом. Когда его отец попытался войти в контору, его просто туда не пустили. Напоминаю тебе, Гарри тогда едва перевалило за 30. В компании его прозвали «Айсберг». Но надо отдать ему должное, Стив. Он своими руками превратил Stanford Enterprises в один из самых крупных конгломератов мира». В сфере интересов корпорации лес, химия, связь, электроника, операции с недвижимостью, а контрольный пакет акций у него.
Незаурядный был человек.
Именно так. Как с мужчинами, так и с женщинами.
Он женился?
Саймон Фицджеральд долго молчал, погруженный в воспоминания.
Гарри Стэнфорд женился на одной из самых прекрасных женщин, каких только мне доводилось видеть. Эмили Темпл. Она родила ему троих детей, двух мальчиков и девочку. Эмили происходила из очень уважаемой семьи Хоуп-Саунда, что во Флориде. Она вышла замуж за Гарри и пыталась не замечать его связи с женщинами, но однажды не выдержала. Детям она наняла молодую и симпатичную гувернантку Розмари Нелсон. Розмари отказала Гарри Стэнфорду, отчего стала для него еще более симпатичной и желанной. Ее упорство сводило его с ума. Он не привык к слову «нет» и пустил в ход все свое обаяние. Думаю, перед ним не устояла бы и святая. Так что в итоге Розмари оказалась в его постели. Она забеременела и отправилась к доктору. К сожалению, сын доктора вел колонку в газете. Он прознал об этой истории и поделился имеющимися у него сведениями с читателями. Разразился громкий скандал. «Бостон есть Бостон. Газеты только об этом и писали. У меня где-то сохранились вырезки».
«Эта женщина сделала аборт?»
Фицджеральд покачал головой.
«Нет. Гарри этого хотел, но она отказалась. У них было бурное объяснение. Он сказал, что любит ее и хочет на ней жениться. Разумеется, то же самое он говорил десяткам женщин. Но Эмили подслушала этот разговор и той же ночью покончила с собой».
«Какой ужас. И что случилось с гувернанткой?»
«Розмари Нелсон исчезла. Мы знаем, что она родила дочь, которую назвала Джулия, в больнице Святого Иосифа в Милуоке. Розмари послала письмо Гарри, но не думаю, что он на него ответил. К тому времени он увлекся кем-то еще и забыл про Розмари.
Очаровательно.
Но настоящая трагедия началась позже. Дети совершенно справедливо возложили на отца вину за самоубийство матери. Тогда им было, соответственно, 10, 12 и 14 лет. Достаточно взрослые, чтобы чувствовать боль, но еще слишком юные, чтобы бороться с отцом. Они его возненавидели. А Гарри больше всего боялся, что в один прекрасный день они поступят с ним точно так же, как он в свое время поступил со своим отцом. Поэтому он принял все меры, чтобы этого не случилось. Он посылал их в разные частные школы и летние лагеря, ревностно следил за тем, чтобы его дети как можно реже виделись друг с другом. Денег от него они не получали. Жили на проценты с маленького фонда, оставленного им матерью. В отношениях с детьми Гарри главным образом использовал метод кнута и пряника. Пряником служило его колоссальное состояние, а кнутом — угроза вычеркнуть из завещания, если они прогневают его.
И кем же стали его дети?
Тайлер — окружной судья в Чикаго. Вудро ничем особенно не занимается, плейбой. Живет в Хопсаунде, играет в гольф, в поло. Несколько лет тому назад спутался с официанткой из какой-то закусочной. Она забеременела, и он, к всеобщему изумлению, женился на ней. Кендалл — известный модельер, замужем за французом. Они живут в Нью-Йорке. Фицджеральд встал. «Стив, ты бывал на Корсике?»
«Нет».
«Я бы хотел, чтобы ты туда слетал. Тамошняя полиция задерживает тело Гарри Стэнфорда, отказывается его выдать. Я хочу, чтобы ты все уладил».
«Хорошо.
Сможешь вылететь сегодня?»
«Конечно. Нет проблем».
«Благодарю. Буду тебе очень признателен».
В самолете компании Air France Стив Слоун читал путеводитель по Корсике. Он узнал, что остров этот преимущественно гористый, главный порт Аяччо, где, кстати, родился Наполеон Бонапарт. В книге приводились интересные статистические данные, но потрясающая красота острова стала для Стива полной неожиданностью. Когда самолет подлетал к Корсике, далеко внизу показалась белая стена, очень похожая на белые скалы Дувра. От открывавшегося через иллюминатор вида захватывало дух. Самолет приземлился в аэропорту Аяччо, и такси доставило Стива на бульвар Наполеона, главную улицу города, протянувшуюся на север от площади генерала де Голля до железнодорожного вокзала. Слоун договорился, что тело Гарри Стэнфорда самолетом доставят в Париж, а оттуда другим самолетом в Бостон. Не хватало только разрешения на вывоз тела. Такси остановилось у здания префектуры. Слоун поднялся по ступеням и вошел в приемную. За столом сидел сержант в полицейской форме.
«Бонжур, пуч бэдэ?»
«Добрый день. Чем я могу вам помочь, французский?»
«А кто здесь старший?»
«Капитан Дюрер.
Я хотел бы переговорить с ним».
«А по какому поводу, позвольте спросить?»
Сержант гордился своими познаниями в английском. Стив достал визитную карточку.
«Я адвокат Гарри Стэнфорда и приехал, чтобы отвезти его тело в Соединенные Штаты».
Сержант нахмурился.
«Пожалуйста, подождите».
И исчез в кабинете капитана Дюрера, плотно прикрыв за собой дверь. В кабинете толпились репортеры телекомпаний и информационных агентств со всего мира. Все говорили одновременно.
«Капитан, почему в такой шторм он... Как он мог упасть с яхты, когда...
Нет ли признаков убийства?
Что показало вскрытие?
Кто еще был на яхте?»
«Прошу вас, господа», — поднял руку Дюрер. «Очень прошу».
Он оглядел кабинет. Репортеры жадно ловили каждое его слово. Как он ждал этого мгновения.
«Если я не оплошаю», — подумал он, — «повышение мне гарантировано. И тогда...»
«Капитан», — прервал его мысли сержант, протягивая Дюреру визитную карточку Стива Слоуна и шепча ему при этом что-то на ухо.
Капитан Дюрер с отвращением посмотрел на визитку.
«Сейчас я его принять не могу», — бросил он. «Скажи, пусть придет завтра в 10 утра».
«Да, капитан».
Дюрер проводил сержанта взглядом. Он никому не позволит отнять у себя шанс прославиться. Повернувшись к репортерам, капитан широко улыбнулся.
«Так вы спрашивали...»
«Сожалею, но капитан сейчас очень занят», — сообщил сержант Слоун, вернувшись в приемную. «Он просит вас прийти сюда завтра, к 10 утра».
Стив Слоун недовольно поморщился.
«Завтра в 10? Это же нелепо. Я не хочу так долго ждать».
Сержант пожал плечами.
«Это ваше право, месье».
Слоун вздохнул. «Ладно, я не забронировал номер в отеле. Вы можете порекомендовать мне хороший отель?»
«Мэ уи».
«Конечно же, французский».
«Я с радостью порекомендую вам отель «Коломбо», дом 8 по авеню де Пари».
Слоун помялся. «А нет ли возможности завтра в 10 утра?» Слоун повернулся и вышел на улицу. А в своем кабинете капитан Дюрер радостно отвечал на вопросы репортеров.
«Почему вы так уверенно заявляете, что это несчастный случай?» — спросил тележурналист.
Дюрер смотрел прямо в телекамеру.
«К счастью, есть свидетель этого ужасного события. К каюте мсье Стэнфорда примыкает открытая палубная веранда. Вероятно, какие-то важные бумаги порывом ветра вынесло на веранду, и мсье Стэнфорд бросился за ними. Когда он выбежал на веранду, яхту сильно качнуло. Он потерял равновесие и свалился за борт. Его телохранитель все это видел и немедленно позвал на помощь. Двигатели застопорили, но команде удалось лишь найти тело».
«Что показало вскрытие?»
«Корсика — маленький остров, господа. У нас нет необходимого оборудования для проведения всесторонних исследований. Однако наши медицинские эксперты установили, что мсье Стэнфорд утонул. Его легкие залиты морской водой. Никаких синяков или иных свидетельств насильственной смерти не обнаружено».
«Где сейчас тело?»
«Мы держим его в морге, пока оформляются документы на вывоз».
«А вы не будете возражать, если мы вас сфотографируем?» — спросил один из фотографов.
Капитан Дюрер выдержал театральную паузу.
«Нет. Пожалуйста, господа, делайте все, что считаете нужным».
И тут же засверкали фотовспышки. Отель «Коломбо» выделялся не роскошью, а уютом и чистотой. Номер Слоуну понравился. Первым делом он позвонил Саймону Фицджеральду.
«Боюсь, история получается более длинной, чем я предполагал».
«В чем дело?»
«Передо мной зажгли красный свет. Начальник полиции может принять меня только завтра утром, и тогда я все улажу. Полагаю, во второй половине дня мы уже вылетим в Бостон».
«Очень хорошо, Стив. Завтра жду твоего звонка».
На ланч Слоун отправился в ресторан «Ла Фонтана» на улице Нотр-Дам, а остаток дня провел, гуляя по городу. Аяччо, типичный средиземноморский город, по-прежнему гордился тем, что именно здесь родился Наполеон Бонапарт, и никому не давал об этом забыть. «Скорее всего, Гарри Стэнфорд здесь чувствовал себя как дома», — подумал Стив Слоун. Туристический сезон был в разгаре, и улицы заполняла крикливая толпа, говорящая на французском, итальянском, немецком и японском языках. Вечером Стив пообедал в Боккаччо, ресторане с итальянской кухней, и вернулся в отель.
«Мне не звонили?» — с надеждой спросил он портье.
«Нет, месье».
Слоун долго лежал в постели, вспоминая свой разговор с Саймоном Фицджеральдом о Гарри Стэнфорде.
«Эта женщина сделала аборт?»
«Нет, Гарри этого хотел, но она отказалась. У них было бурное объяснение. Он сказал, что любит ее и хочет на ней жениться. Разумеется, то же самое он говорил десяткам женщин. Но Эмили подслушала этот разговор и той же ночью покончила с собой».
«Почему она так поступила?» — задумался Стив и незаметно для себя заснул. На следующее утро, ровно в 10, Стив Слоун вошел в здание префектуры. За столом сидел тот же сержант.
«Доброе утро», — поздоровался Стив.
«Бонжур, мсье. Чем могу вам помочь?»
Стив протянул сержанту другую визитную карточку.
«Мне нужно повидаться с капитаном Дюрером».
«Один момент».
Сержант поднялся, вошел в кабинет капитана и закрыл за собой дверь. Капитан Дюрер в новенькой парадной форме давал интервью съемочной группе итальянской телекомпании.
Он отвечал на очередной вопрос, глядя прямо в объектив. «Когда я взялся за расследование этого происшествия, прежде всего я постарался убедиться в том, что смерть мсье Стэнфорда не носит насильственного характера».
«И вы в этом убедились, капитан?» — спросил репортер.
«Абсолютно. Нет ни малейшего сомнения в том, что мы имеем дело с несчастным случаем». «Бена», — махнул рукой режиссер, — «теперь снимаем под другим углом и даем крупный план».
Сержант воспользовался паузой, чтобы передать капитану визитную карточку Слоуна.
«Он ждет». «В чем дело?» — рыкнул капитан. «Разве ты не видишь, что я занят? Пусть придет завтра».
Дюреру недавно сообщили, что на Корсику едет с десяток иностранных корреспондентов, в том числе из таких дальних стран, как Россия и Южная Африка.
«Demain!»
«Завтра, французский».
«Oui».
«Хорошо, французский».
«Вы готовы, капитан?»
— спросил режиссер. Капитан Дюрер улыбнулся.
«Готов».
Сержант вернулся в приемную.
«К сожалению, мсье, сегодня капитан очень занят».
«Я тоже», — отрезал Стив. «Скажите ему, что от него требуется лишь подпись на сертификате, разрешающем вывоз тела. Получив этот документ, я немедленно уеду. Неужели это такой великий труд?»
«Ничем не могу вам помочь, мсье. У капитана очень много работы, и кто-нибудь еще может подписать сертификат?» «О, нет, мсье. Право на это имеет только капитан».
Стив Слоун кипел от гнева.
«И когда я смогу его увидеть?» «Я предлагаю попытаться завтра утром».
От слова «попытаться» Слоуна едва не взорвало. Но он взял себя в руки.
«Хорошо, попытаюсь. Кстати, как я понял, есть свидетель случившегося. Телохранитель мистера Стэнфорда, некий Дмитрий Каминский».
«Да».
«Я бы хотел с ним переговорить. Не подскажете мне, где его найти?»
«В Австралии».
«Это отель?»
«Нет, мсье».
В голосе сержанта слышалась жалость.
«Это страна».
Стив не мог поверить своим ушам.
«Вы хотите сказать, что полиция разрешила единственному свидетелю уехать до того, как его допросили?»
«Его допросил капитан Дюрер».
Стив шумно выдохнул.
«Благодарю вас. Всегда рад помочь, мсье».
Вернувшись в отель, Слоун позвонил Саймону Фицджеральду.
«Похоже, мне придется провести здесь еще одну ночь».
«В чем дело, Стив?»
«Начальник полиции очень занят. Тут очень много туристов. Наверное, он ищет украденные кошельки и потерянные сумочки. Я постараюсь улететь завтра».
«Держи меня в курсе».
Несмотря на скопившееся раздражение, Стив не мог остаться равнодушным к красотам Корсики. Тысячемильное побережье, гранитные горы со снежными шапками, не тающими даже в июле. Сначала островом правили итальянцы, потом он перешел к французам, и сочетание двух культур дало потрясающие результаты. За обедом в ресторане «Сан-Карлю» Слоуну вспомнилась характеристика, которую дал Гарри Стэнфорду Саймон Фицджеральд.
«Из моих знакомых, а круг их, как ты знаешь, очень широк, он единственный понятия не имел, что такое сострадание. Инстинктами мог потягаться со стервятником. Таким он был злобным и мстительным».
Что ж, Гарри Стэнфорд доставлял немало хлопот и после смерти. Шагая к отелю, Стив остановился у газетного киоска, чтобы купить последний номер International Herald Tribune. На первой полосе аршинный заголовок вопрошал: «Какое будущее ждет империю Стэнфорда?» Он заплатил за газету и уже собирался уходить, когда уголком глаза поймал заголовки других иностранных газет. Взял несколько, развернул и обомлел. Каждая давала на первой полосе статью о смерти Гарри Стэнфорда, и со всех первых полос словно улыбалась физиономия капитана Дюрера, главного источника информации. «Так вот, значит, чем он так занят?» Слоун побагровел. «Что ж, придется поставить его на место». На следующее утро, без 15:09, Стив опять появился в приемной капитана Дюрера. Сержант отсутствовал, дверь в кабинет была приоткрыта. Стив распахнул ее и вошел. Капитан переодевался в парадную форму, готовясь к утренним интервью. Услышав шаги Стива, он повернулся к двери.
«Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un bureau privé. Allez-vous-en!»
«Что вы здесь делаете? Вход сюда воспрещен. Выйдите, французский».
«Я корреспондент «Нью-Йорк Таймс», — представился Стив Слоун. Дюрер тут же сменил гнев на милость.
«А, проходите, проходите. Вы сказали, вас зовут Джонс. Джон Джонс. Могу я вам что-нибудь предложить? Кофе, коньяк?»
«Благодарю, ничего не надо».
«Прошу вас, присаживайтесь».
В голосе Дюрера появились нотки скорби.
«Вы здесь, разумеется, в связи с ужасной трагедией, случившейся на нашем маленьком острове. Бедный мсье Стэнфорд».
«Когда вы планируете отправить тело в Соединенные Штаты?» — поинтересовался Стив.
Капитан Дюрер вздохнул.
«Боюсь, через много-много дней. Когда смерть настигает такого известного человека, как мсье Стэнфорд, приходится заполнять массу документов. Вы понимаете, я должен следовать инструкции».
«Думаю, что понимаю», — кивнул Стив.
«Может, через 10 дней, возможно, через 2 недели».
«К тому времени», — подумал Дюрер, — «пресса найдет себе другую игрушку».
«Вот моя визитная карточка», — Стив протянул капитану визитку.
Дюрер бросил на нее короткий взгляд, потом пригляделся.
«Так вы адвокат, не журналист?»
«Нет, я адвокат Гарри Стэнфорда».
Стив Слоун поднялся. «Мне нужно ваше разрешение на вывоз тела».
«Если бы я мог его дать», — Дюрер печально вздохнул. «К сожалению, у меня связаны руки. Я не представляю себе...»
«Завтра».
«Это невозможно. Не в моей власти.
Я предлагаю вам связаться с вашим начальством в Париже. У Stanford Enterprises во Франции несколько больших заводов. Кому-то может и не понравиться решение нашего совета директоров закрыть эти заводы и перенести производство в другие страны».
Капитан Дюрер таращился на него.
«Я же об этом ничего не знаю, мсье».
«Зато знаю я», — заверил его Стив. «Позаботьтесь о том, чтобы к завтрашнему дню у меня были все необходимые документы, иначе вас ждут очень серьезные неприятности».
Стив направился к двери.
«Подождите, мсье, может быть, через несколько дней я...»
«Завтра», — отрезал Стив Слоун и вышел из кабинета.
3 часа спустя Стиву позвонили в отель.
«Мсье Слоун, у меня для вас прекрасные новости. Вы можете тотчас же получить тело мистера Стэнфорда. Надеюсь, вы оцените мое содействие в...»
«Благодарю вас», — прервал капитана Стив. «Частный самолет вылетит завтра в 8 утра. Я уверен, что к тому времени все необходимые бумаги будут подписаны».
«Да, разумеется. Не волнуйтесь, я лично прослежу...»
«Хорошо», — Стив положил трубку.
Капитан Дюрер долго сидел, не шевелясь.
«Мерде!»
«Дерьмо, французский».
«Как же ему не повезло. Он мог бы еще целую неделю красоваться в газетах и на экранах телевизоров».
Когда самолет с телом Гарри Стэнфорда приземлился в международном аэропорту Бостона, их уже поджидал катафалк. Похороны назначили на 3-й день. Стив Слоун сразу же доложил о прибытии Саймона Фицджеральду.
«Значит, он наконец-то дома», — кивнул Фицджеральд. «Мы станем свидетелями великого воссоединения».
«Воссоединение?»
«Да. Нас ждет много интересного. В Бостон съедутся дети Гарри Стэнфорда, чтобы отпраздновать смерть своего отца. Тайлер, Вуди и Кендалл».